Георгий и Ольга Арси. Происшествие на Большой Покровской или «Найдите бабушку». От авторов. Произведение основано на реальных событиях и рассказывает о приключениях старшего сыщика частного детективного агентства «Женская логика» Михаила Ивановича Груздя, современного жителя древнего и мудрого города Нижний Новгород и выдающегося детектива. Подобный криминальный случай в действительности произошел в Нижнем Новгороде, однако свойственен всем городам России благодаря неунывающим черным риэлторам и жадности людей, обожающих деньги. Как сказал Воланд из книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», люди как люди, любят деньги, но ведь это всегда было. Ну, легкомысленные, ну что ж, обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Но мы с вами знаем, что квартирный вопрос испортил не только москвичей. Если вы, дорогой читатель, так и не поняли, о чем этот детектив, то еще раз скажу. Все о том же. О жадности, подлости, хитрости и мерзости людей. Все как всегда. Читайте и наслаждайтесь. В главных героях можно узнать людей, которые ежедневно окружают нас с вами на работе, на улице и даже дома, в семейном кругу. Книга посвящается веселому городу Нижнему Новгороду. Текст печатается в авторской редакции и пунктуации. Наши книги. «Дело о секте Скопцов», «Клад Белевского худеяра», «Проклятие старого помещика», «Китовая пристань», «Наследие атамана Пугачева», «Орден падшего ангела», «Тайный слуга Люцифера» или «Секретарь инквизиции», «Орден падшего ангела», «Демоны инферналис» или «Мертвецкий лекарь», «Киллер для профессора» или «Новая эпидемия чумы», «Киллер для клона» или «Практическая африкопедия», «Переполох на Большой Покровской» или «Найдите бабушку», «Тайна парка Швейцария» или «Маска маркиза де Сада». Пролог. О благородном муже нельзя судить по мелочам. Ему можно доверять большие дела. Низкому человеку нельзя доверять большие дела, но о нем можно судить по мелочам. Великий кунг-фу Цзы. Когда люди внезапно разыскивают кого-либо, надо непременно узнать, почему пропажа этого человека для них не в радость. Мудрый мыслитель Ю Бо. Когда человек полюбил кого-либо внезапно, надо непременно узнать, почему он это сделал. В чем его выгода? Известный мыслитель Ся Бо. На улицу Большая Покровская, что расположена в городе Нижний Новгород, подкатил автомобиль скорой помощи с нечитаемыми от налипшей грязи номерами. Из автомобиля вышли два крепких медицинских брата с носилками, в очках, длинных халатах, масках, перчатках и направились к одному из подъездов дома. Бабушки-пенсионерки, сидящие повсюду, как городские воробьи, проводили их понимающим взглядом, поправив на лицах бюджетные матерчатые маски. Видимо, кому-то корона не по размеру оказалась. Не по сеньке шапка, не по маньке платок. Эх, беда так беда, это эпидемия, — тихо заявила одна из сидящих. Так и есть. Беда. Эпидемия — не свадьба и не танцы на дискотеке. Но главное, чтобы лихие люди под прикрытием этой беды не натворили чего пострашнее. Всегда так бывает. Кому война, а кому мать родна, — заявила вторая, более просвещенная бабуля. Глава первая. Старший сыщик, детектив Михаил Иванович Грусть. Стройный, даже, можно сказать, подозрительно сухощавый для своего среднего возраста и роста мужчина, закрыв автомобиль желтого цвета на стихийной автомобильной стоянке, излишне настороженно осмотрел окружающее пространство. Он внимательно оценивал и подмечал все происходящее, всех проходящих, пробегающих и пролетающих мимо него. В зону его острого зрения и слуха входили следующие по своим делам и праздно слоняющиеся прохожие, работающие на улице гастарбайтеры, притормаживающие возле стоянки автомобили, разлетающиеся от ветра мусор и даже надрывно и тяжело летающие голуби, навсегда пораженные цивилизацией и потерявшие птичий задор от фастфудной пищи. Это был начинающий сыщик-детектив Михаил Иванович Грусть. Наш герой был одет в фасонистый костюм-тройку российской марки «Сударь» серого цвета, достойно сочетающегося с седым ежиком волос на высоко и гордо поднятой голове. На ногах Михаила Ивановича глянцево блестели черные туфли. В руках он держал новый китайский кожаный портфель с лейблом европейской брендовой марки. На запястье правой руки сверкала реплика мрачного и уверенного Ролекса. Михаил Иванович был холост, вернее, давно и счастливо разведен, имел отдельную квартиру, хорошую пенсию и автомобиль. Многие прохожие с интересом оглядывали этого господина. Кому-то он раздражающе напоминал годы советской бюрократической моды, кто-то шепотом называл его очередным бумером, перепутавшим годы столетия. Некоторым было интересно, как в этом одеянии вообще можно было ходить на работу, отвергнув современные стили и принципы раскрепощенности и удобства. Но были и те, которым он внушал безграничное уважение, им импонировал классический вид интеллигентного мужчины. Все зависело от возраста прохожего. Индивидуума, находящегося на улице, его принципов жизни в обществе и конкретного настроения. Осмотрев окружающую местность, убедившись в личной безопасности, Михаил Иванович Грусть направился к отделанному черной глянцевой плиткой двухэтажному строению, внешне очень респектабельному, современному. В этом здании бывшего завода управления, соседствуя со стоматологией, пунктом выдачи «Озон», ювелирной, сапожной и швейной мастерскими, точкой по изготовлению ключей, женской консультацией, похоронным и адвокатским бюро, магазином оптовой продажи сигарет, центром помощи наркоманам и алкоголикам, небольшой рюмочной вместе с бистро, где продавали шаурму, центром нетрадиционной восточной медицины, располагался также и офис детективного агентства «Женская логика». Михаил Иванович Грусть сразу полюбил свою новую работу, но весьма опасался и стеснялся своего нового начальника. По правде сказать, Михаил Иванович и своего старого начальника стеснялся и опасался, но в данном случае это было другим, более тайным, трепетным и романтичным. Его начальником впервые стала женщина. Грусть вообще не любил до недавнего времени никого, кроме себя и собак. Однако новая жизнь, наступившая после пенсии, и новая работа многое бесповоротно изменили. Раньше, до выхода на пенсию, Михаил Иванович служил в силовой структуре, занимая серьезную управленческую должность начальника кинологической службы, в обязанности которого входили разведение, обучение и применение служебных собак. Эту прекрасную должность он занял не сразу, а по прошествии большого количества лет службы, оценки заслуг, полученного опыта и способности, так сказать, и только к закату своей длинной карьеры. Должность начальника кинологической службы полностью ему устраивала и радовала, не имела особо ярких завистников и серьезных злопыхателей. Подчиненные кинологи очень редко, а собаки вообще никогда не заявляли и не писали плаксивых или обвинительных жалоб. Они не обвиняли Михаила Ивановича в жесткости, бездушии, коррупции, не требовали свобод, социальных лестниц и технологических прорывов. Грусть подозревал, что некоторые подчиненные приворовывали собачий корм для личных питомцев, уносили домой начесанную служебную собачью шерсть, но это было единственным коррупционным нарушением в его работе, поэтому он всегда спал спокойно. Однако всегда хорошему приходит внезапный конец. В связи с наступлением пенсионного возраста Михаил Иванович, как специалист, стал не нужен начальникам и подчиненным собакам. Уйдя в отставку на пенсию в 55 лет, Михаил Иванович решил заняться коммерческой деятельностью, построить свой бизнес и стать успешным человеком в обществе. Для этого Он посетил своих многочисленных друзей, с которыми его связала жизнь в период службы, с просьбой подсказать, чем бы ему заняться на досуге по окончании тяжелой кинологической службы. Однако разумных советов он не получил. Не получил он и обещанной помощи. Старые разговоры за стаканами водки и куском сала о взаимопомощи и братстве оказались пустыми и устаревшими, неактуальными. Мир стал другим, и Михаил Иванович, к сожалению, заметил это достаточно поздно. Тогда Грусть решил попробовать устроиться на работу в крупные коммерческие компании. Он рассчитывал на то, что его обширные военные знания и бескомпромиссная служба с выслугой лет позволит занять достойное место, хотя бы заместителя по персоналу или по общественным связям, но просчитался. Полученные им джоб-офферы по простому и старинному предложению работы от потенциальных работодателей весьма расстроили Михаила Ивановича. Во-первых, среди попиаров, руководителей по общественным связям, дипопиаров, руководителей по контролю за персоналом, рабочих мест ему не нашлось. Более того, прочитав его обширные резюме с большим количеством смены мест службы и должностей, наглецы, эти потенциальные работодатели, даже не предложили ему место аналиста или аккаунта, хотя бы асессора. Его не взяли даже хрюшей, хотя эта работа вообще не требовала от него никаких особых знаний. Во-вторых, он просто не знал многих слов из тех, которые ему пришли в письмах, и каждый раз, получив ответ на свое предложение о трудоустройстве, был вынужден работать со словарем, как раньше это делал, переводя иностранные тексты. Конечно, предложения были, но все больше они содержали варианты работ, связанные с физической охраной магазинов, офисов, строительных площадок, складов и даже банков. Там весьма хорошо платили, но это было совсем не то, что хотелось отставному высокопоставленному военному. Грусть на шлагбауме стоять не желал, его душа требовала инициативного простора и творческих достижений. В конце мучительных поисков эта работа нашлась. Его пригласили работать старшим сыщиком-детективом в частное агентство «Женская логика». Конечно, название этого агентства не совсем устраивало Михаила Ивановича, но в его случае выбирать не приходилось, а кроме того, он не страдал сексизмом и мизогинией. Предложенная ему работа понравилась свободой, мужественностью и перспективами служебного роста. Кроме того, эта работа представлялась ему живой, интересной и даже созданной для него. Каждый потенциальный спасенный человек мог стать его личным другом, а спасенная женщина — еще и любовницей. В этом детективном агентстве руководителем, то есть шефом, как уже было сказано ранее, была женщина Евгения Федоровна Волнушкина. Дама представляла собой сравнительно молодую особу 40 лет, тоже разведенную и тоже находящуюся в отставке, только по полицейской части. Евгения Федоровна, как показалось Михаилу Ивановичу, была достаточно обеспеченной женщиной. Грусть понял это сразу, судя по припаркованному автомобилю, мобильному телефону, ноутбуку, сумочке и украшениям дамы-начальницы. Видимо, Евгения Федоровна создала свое личное детективное агентство в дополнение ко всем прочим коммерческим точкам по предоставлению услуг населению, располагавшимся в этом здании. Скорее всего, потому что создавать было уже совсем нечего, а в здании, полностью принадлежавшем Волнушкиной, еще имелось свободное пространство. Поэтому параллельно с детективной деятельностью Евгения Федоровна собирала достойную арендную плату с группы полулегальных стоматологов, врачей женской консультации и массажистов нетрадиционной медицины, хорошо умеющих поднимать здоровье в некоторых местах человеческого организма. Не забывала финансово обдирать хмурого и не совсем удачливого ювелира, болеющего тремором рук и ног, а также вечно пьяного сапожника, потасканную швею-белошвейку и мастера по изготовлению ключей с явным уголовным прошлым опытного домушника. Она регулярно получала на свой счет в банке приличные суммы денежных средств от аренды помещений такими столпами общества, взаимосвязанными единым циклом жизнедеятельности, как центр помощи наркоманам и алкоголикам, рюмочная с шаурмой, магазин по продаже сигарет и всяких других форм уничтожения здоровья и, наконец, похоронного бюро. К тому же что-то финансово перепадало и от адвокатского бюро, и пункта выдачи ОЗОН. В помещении детективного агентства располагалось и представительство самой мадам Волнушкиной, ее личный кабинет. Михаил Иванович в какой-то момент при первой встрече с Евгенией Федоровной даже заподозрил, что его приняли на работу не по профессиональному признаку, а по статусу холостяка. Тем более, что для своих лет он был весьма конкурентоспособен для женщин в возрасте от 40 и старше. Сама мадам Волнушкина внешне гармоничной и фантастической красотой не блистала, а представляла собой дородную даму с жесткими и грубыми чертами лица, стрижкой укороченный боб, крепкими руками и ногами, выглядевшую гораздо старше своих лет. Однако грусть сразу отметил ее весьма современные одежду, прическу, разговорный сленг и поведение. Возможно, у нее были и тайные, глубоко спрятанные черты внутренней красоты, но грусть пока о них не догадывался. Кабинет, в котором располагалась мадам Волнушкина, был сильно прокурен, но обставлен шикарно. Мягкой мебелью, современным телевизором, компьютером последней модели, холодильником и огромной кофемашиной. В штате агентства было всего четверо человек. Директор Евгения Федоровна, старший сыщик Михаил Иванович, еще один детектив, молодой парень 25 лет по имени Степан и секретарь Оксана. Офис состоял из небольшой прихожей с вешалкой-стойкой, потертыми диванами из дешевой черной кожи, видимо, когда-то стоявшими на даче у Волнушкиной, и двух комнат – большого рабочего кабинета Евгении Федоровны и общего помещения для всех остальных. Кроме такого выдающегося директора, особенностью этого агентства являлся большой китайский воздушный колокольчик, каждый раз раздражительно-скандально звучащий при открытии и закрытии входной двери. Стены коридора этого небольшого помещения были завешаны бесчисленными благодарностями и грамотами от различных представителей силовых структур, органов государственной власти и конкурсов между детективными агентствами страны. Это обилие достижений, изложенных на бумажках с печатями, сразу показалось отставному военному странным, так как он точно знал, что агентство открылось всего полмесяца назад. Некоторые грамоты датировались прошлыми годами, а некоторые походили друг на друга текстом достижений, но отличались подписями и печатями. Грусть не стал задавать лишних вопросов. Над своим столом, который ему был выделен в качестве рабочего места, он тоже повесил свои грамоты и благодарности за различные достижения, в основном за долгую и безупречную службу, проведение кинологических чемпионатов и победы в конкурсах на лучшего кинолога. Отсутствие грамот за детективную деятельность Михаил Иванович считал временным и был уверен, что они скоро появятся и займут остатки пустой стены над его рабочим столом. Сегодня был первый рабочий день в этом агентстве, не считая встречи и знакомства с коллективом, когда он подписал трудовой договор и осмотрел офис. Была еще одна причина, почему он выбрал эту неспокойную, полную неожиданности и опасности работу. Михаил Иванович просто очень любил детективы и на своей прежней работе прочитал их огромное количество. Поэтому он и был уверен, что данная работа создана именно для него.